Издательство «Эксмо». Марко Поло. Книга чудес света. Об этой книге. От издательства. Книга чудес света. Она также известна под названиями «Книга разнообразия мира», «Путешествия Марко Поло» и другие. Без сомнения, один из самых знаменитых, ценных и важных с точки зрения географической науки источников, дошедших до наших дней со времен Средневековья. Как бы банально это ни звучало, но она стала настольной для многих путешественников, искавших и открывавших новые земли. Например, как считают исследователи, труд Марко Поло вдохновил Колумба на его путешествие, которое в итоге привело к открытию Америки. Историки полагают, что после возвращения из Китая Марко Поло в 1298 году принимал участие в войне Венецианской республики с генуэзцами, попал в плен и именно в заключении надиктовал «Книгу чудес света» своему собрату по несчастью, некоему Рустикелло или Рустичано из Пизы. Изначально книга была записана на старофранцузском языке, на котором Рустикелло писал свои романы, затем была переведена на венецкий и латынь, а впоследствии на многие другие языки. «Книга чудес света» состоит из трех частей. В первой автор описывает территории Ближнего Востока и Центральной Азии, которые он посетил на своем долгом пути в Китай. Вторая рассказывает, собственно, о Китае, основателе государства Юань, монгольском хане Хубилае и о придворной жизни. В третьей части Марко Поло пишет о приморских странах – Японии, Индии, Шри-Ланке, Юго-Восточной Азии и Восточном побережье Африки. Как уже отмечалось ранее, «Книга чудес света» была переведена на многие языки. В нашем издании мы использовали перевод, сделанный в 1880-х годах востоковедом-индологом Минаевым. Однако издан он был уже после смерти переводчика, в 1902 году под редакцией его выдающегося ученика, будущего с 1913 года академика Василия Владимировича Бартольда. Так русская географическая мысль, и смеем утверждать, русская приключенческая литература обогатилась произведением, навсегда вошедшим в число бестселлеров. Настоящая аудиокнига – прекрасное тому подтверждение. Жизнь как приключение. Современному человеку трудно, почти невозможно поверить, что еще 100 лет назад люди всю жизнь обретали там, где родились. Не все, но большинство, чтобы не сказать подавляющее большинство. Можно возразить, а великие переселения народов, а кочевники-скотоводы. Но великие переселения потому и являются в наших глазах выдающимися историческими феноменами, что представляют собой катастрофические изменения стабильного порядка вещей. Когда в устоявшихся цивилизациях назревают внутренние изменения, подтачивающие их устойчивость, эти изменения разрешаются войнами и миграцией людей. Но относительно 5000 лет письменные истории периоды массовых смут и потрясений занимают весьма скромное место. В прежние времена все перемещения носили локальный характер и были обусловлены конкретными жизненными потребностями. У людей было много времени и мало пространства, да и самих людей было мало. Небольшие их сообщества десятилетиями, столетиями толклись на ограниченной территории, не помышляя о ее расширении. Войны порой длились по 100 лет, но что это были за войны? Так, стычки небольших отрядов в одних и тех же местах. Стоит ли удивляться, что люди сравнительно недавнего прошлого почти ничего не знали об окружающем их мире? Их представления даже о соседних странах были нередко самыми нелепыми и, как правило, недостоверными. Да и кто мог рассказать им о том, как выглядят и живут эти далекие чужеземцы? Солдаты? Но они уходили на войну, чтобы не вернуться. А редкие уцелевшие и вернувшиеся в свою деревню ветераны, что помнили они? Эпизоды сражений, либо грабежей захваченных деревень, таких же нищих, как их собственные. Чтобы заслужить в местном кабачке кружку пива, приходилось выдумывать на ходу то, что могло заинтересовать слушателей. Вот и плодились фантастические истории об огромных великанах, золотых дворцах и сказочных диковинах. И лишь купцы, эти трезвые рыцари романтики стяжания, хитроумные послы барыша, бесстрашные солдаты наживы имели возможность, желание, а главное, веские причины для того, чтобы забраться как можно дальше, разузнать на месте все как можно тщательнее, вернуться целыми и невредимыми и сообщить своим наследникам и преемникам как можно больше достоверных сведений о чужих странах, тем самым приближая их и делая доступнее для воображения. Если рассматривать рынок не только как коммерческий проект, на самом деле ничьим проектом он не был, но шире, как площадку и одновременно процесс обмена товарами, услугами, идеями, знаниями, то нельзя не признать. Лишь сейчас мы начинаем понимать, сколь многим обязана ему человеческая цивилизация. Возникла эта площадка, начался этот процесс в глубокой древности. Божьи жернова мелют медленно, зато никогда не останавливаются. Самое удивительное в великом феномене торговли то, что невозможно ни вычислить, ни обосновать место и время ее большого взрыва. Вы не найдете народа, чья торговая деятельность появилась бы лишь недавно, какие бы племена в какой бы глубокой древности не заселяли ту или иную территорию, они уже приносили с собой навыки обмена. Не имевшие еще письменности и государственности, наши предки были преисполнены ненасытного любопытства, здравого смысла и тяги к улучшению своей жизни. Товарный обмен, как прообраз торговли, был одной из основ их существования. Примечание. Цитата из книги «История русского купечества». Можно сказать, что современные научные дисциплины о Земле от экономической до исторической географии, от этнографии до климатологии, получили свой первый толчок в эпоху великих географических открытий. Христофор Колумб открыл не Америку, он открыл портал в мир информации. Это верно, но только отчасти. Таких определяющих моментов и до, и после было немало. Создание мировых империй, великие переселения народов, кругосветные путешествия, колонизация Азии, Африки и Америки, промышленная революция, возникновение глобальной финансовой системы, авиации и космонавтики, лавинообразный технологический прогресс второй половины 20 века – все это и многое другое способствовало превращению неведомых земель в земли обетованные, а потом и в обжитые. Интенсивная стадия любого процесса следует за экстенсивной. Диалектический закон перехода количества в качество не приложен. Применительно к теме наших рассуждений это значит, периоду экспоненциального роста наших знаний и достижений предшествовали многие века накопления информации. Человек – существо вечно голодное, точнее, жаждущее. В отличие от животных, на которых природа наложила свое великое ограничение, чтобы не сказать заклятие, человек не способен удовлетвориться своими базовыми потребностями в еде, питье, сне и безопасности. Вечный информационный голод, иначе называемый любопытством, всегда толкал людей на поиски, изучение, освоение и присвоение нового. Обладая исторической памятью, люди во все века стремились запечатлеть, сохранить, уберечь от бесследного исчезновения результаты своих изысканий, открытий и находок. Вот почему в самых древних манускриптах, в рассказах о богах и героях, в описаниях битв и приключений мы находим изображения путешествий за пределы родного края. Война и дальнее странствие – одни из древнейших сюжетов мировой литературы. Можно сказать, что вся она вышла из Илиады и Одиссеи Гомера. С глубокой древности любое повествование почти обязательно включало в себя рассказы о дальних странах и народах. Геродотова «Скифия» – лучший тому пример. Однажды возникнув, жанр землеописания пережил всевозможные перипетии и продолжает развиваться и сегодня. Невозможно обозреть океан публикаций на эту тему. Назовем только некоторые из бесконечного списка наиболее интересных, содержательных и захватывающих произведений, посвященных знакомству европейских и азиатских исследователей с разными уголками Айкумены. История монголов Джованни Плана Карпини и путешествие в восточные страны Гийома де Рубрука. Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий Ибн Баттуты и путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 по 1427 год Иоганна Шильдбергера. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина и дневник первого путешествия Христофора Колумба. «История Индии» Бартоломе де лас Касаса и «История Эфиопии» Педро Паиша Харамильо. «Паломничество миром» Педро Кубера и «Плавание на Эндеворе» и другие дневники Джеймса Кука. «Записки о Монголии», «Описание Тибета» Иокинфа Никиты Бачурина и дневники исследователя Африки Дэвида Ливингстона. Примечание. «Паломничество миром» Педро Кубера. Это описание первого в мире кругосветного путешествия автора в восточном направлении 1671-1679. Нетрудно заметить, что даже этот кратчайший список делится на две половины. Первая посвящена путешествиям по Европе и Азии, отчасти Африке. Вторая описывает страны Америки, Дальнего Востока и отчасти Африки. Эпоха великих географических открытий разделила этот поток писем, дневников, мемуаров и дипломатических отчетов на «до» и «после».